говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. МАГАТЭ одобрила резолюцию по иранской ядерной программе. Родственники пассажиров затонувшего в Красном море парома выражают возмущение недостатком информации. В Грозном при обстреле тяжело ранены 3 военнослужащих. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. После этого, в случае отказа Ирана, его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, который вправе ввести санкции против Тегерана. Представитель Великобритании в МАГАТЭ Питер Дженкинс заявил.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Сказал британский представитель. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражали возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. Представитель Министерства транспорта Египта сообщил, что спасти удалось 389 человек. Обнаружено 195 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Судно следовало в порт Сафага из саудовского порта Дуба. На борту находились главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. Паром затонул в течение нескольких минут. Вот что рассказал один из спасенных.
Паром оставался на плаву еще в течение 3,5 часов после начала пожара. Пожар возник в грузовом отсеке на нижней палубе.
Говорил один из выживших пассажиров парома. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Военная прокуратура Сибирского военного округа расследует 2 уголовных дела, связанных с неуставными отношениями в армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Первое возбудили в середине января этого года, когда в одной из частей был избит рядовой Валерий Махновский. Спустя неделю очередное ЧП произошло в Алейской дивизии. Служивший там сержант Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга находится сейчас в Новосибирском военном госпитале. Видимо, генерал-майору Александру Галкину, в начале января назначенному командующим 41-й армии, есть над чем подумать.
Ну, наказан исполняющий обязанности командира батальона. Если это касается Алейска, человек, который не принял мер, дежурный по части, рассмотрен на комиссии принято решение на увольнение из рядов вооруженных сил.
Накануне в Новосибирске побывал представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько.
Мои функции – ознакомиться, посмотреть, как живет личный состав.
Виктор Приходько заходил в столовые, в казармы, посетил медсанчасть и встретился с военным прокурором. Тем временем, по решению командующего войсками Сибирского военного округа Николая Макарова, в 41-й армии начали проводить анонимное анкетирование военнослужащих и массовые медицинские обследования. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В Грозном при обстреле блокпоста сегодня тяжело ранены 3 военнослужащих внутренних войск. В Натеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат-контрактник.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне второй день проходит демонстрация мусульман у датского посольства, организованная радикальными исламистскими группировками. Собравшиеся протестуют против публикации в западных СМИ карикатур на пророка Мухаммеда. Однако лидеры британской мусульманской общины осуждают эти демонстрации и призывают к сдержанности. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Сотни молодых мусульман митингуют у датского посольства в Лондоне под охраной полиции. Они жгут датские флаги и потрясают плакатами с призывами к терактам и насилию. Демонстрация организована радикальной исламистской группировкой Хизб-ут-Тахрир. Однако глава британского мусульманского общественного комитета Асгар Бухари выступил с заявлением, в котором осудил эти призывающие к насилию демонстрации и подчеркнул, что они не выражают мнение британской мусульманской общины. Эти протесты, заявил он, должны быть запрещены, а призывы к насилию остановлены. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стросс со своей стороны резко осудил те СМИ, включая BBC, которые решили опубликовать карикатуры из датской газеты. Наталья Голицына, для Радио Свобода, Лондон.
В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты, задержанные неделю назад в мечети во время молитвы. МВД Ирака не подтвердило, что сунниты действительно были задержаны полицией, и заявило о начале расследования обстоятельств их гибели. Представители суннитской общины Ирака часто обвиняют шиитов, контролирующих силы безопасности, в нападениях на суннитов. Пентагон намерен перестроить вооруженные силы США с тем, чтобы эффективнее бороться с террористами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Министерства обороны и документы, полученные агентством. С подробностями Владимир Морозов.
Пентагон на 15% увеличит численность войск быстрого реагирования и создаст программу по борьбе с биотерроризмом. На треть, то есть почти на 4000, вырастет число военных, занятых психологической войной. Помощник министра обороны Райан Генри сообщил, что в обязанности этих войск входит, в частности, налаживание контактов с населением тех стран, где находятся американские войска. В бумагах Пентагона повторяется заявление министра обороны Дональда Рамсфелда о том, что в будущем наиболее серьезной военной угрозой для США может стать Китай. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. После событий в Челябинском танковом училище тема дедовщины в который уже раз оказалась в центре общественного внимания. Если не ошибаюсь, первая публикация на эту тему появилась на заре перестройки в журнале «Огонек». Оказалось, что трагическое происшествие с рядовым Андреем Сычевым — лишь капля в море. Каждый день появляются леденящие кровь свидетельства все новых и новых случаев издевательств над солдатами в российской армии. О многих из них мы говорили в первой части нашей программы. Вот еще один. О нем рассказала в нашем эфире журналист Анна Политковская.
Всех убила совершенно история Андрея Сычева, солдата из Челябинской области. Это просто убийственная история. Но она стала известна только потому, что достоянием общественности это сделал Комитет солдатских матерей и Люда Зинченко, возглавляющий Челябинский комитет солдатских матерей. Если бы нет, его бы объявили самоубийцей, самовольно оставившим часть и так далее. Следующая история, которая сейчас надвигается, вот я тоже ей занималась 2 дня. Матрос только что был призван, и при перевозе новобранцев из одной части в другую, Севердвинска в Североморск, его просто выкинули из поезда, и потом обмороженного нашли местные жители с переломом позвоночника, переломом челюсти, в тяжелейшем состоянии. И только потом включились комитет солдатских матерей, и об этом узнала штаб ВМФ и главная военная прокуратура. Парень сейчас между небом и землей. Матрос Алексей Горних. Если бы не это, ничего бы не было. Его бы обвинили человеком, который и сейчас пытается ВМФ, штаб ВМФ это сделать, что он сорвал стоп-кран и сам выбросился из поезда, потому что плохой, конечно, не хотел служить, это понятно. Они у нас все плохие. Но только непонятно, почему ни один офицер, сопровождавших этих матросов, почему-то не спохватился, что одного матроса не достает. Так что мама очень быстро, мама этого матроса, нашла путь к комитету солдатских матерей.
Почему возникает дедовщина и есть ли надежный способ ее искоренить? На этой неделе при общественной палате была создана рабочая группа, которая призывает россиян участвовать в дискуссии, как избавить армию от этого явления. Попробуем и мы внести свой вклад. Я приветствую гостя программы «Итоги недели» военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника Виктора Баранца и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России – 8-800-200-2212. Виктор Николаевич, добрый вечер. Я думаю, что есть резон начать разговор с такого исторического вопроса. Некоторые прохожие, с которыми беседовали корреспонденты «Свободы», опрос на улицах 3 городов звучал в первой части нашей программы, говорили, что уничтожить дедовщину вообще невозможно, потому что корни проблемы в российском менталитете, и она будет всегда, какую реформу ни проводи. Вот такой вопрос. Когда в советской армии появилась дедовщина? С чем это было связано? Если не ошибаюсь, она возникла в хрущевские годы, верно? И если хоть в одной стране мира аналоги этого института подавления новобранцев?
Добрый вечер, дорогие слушатели Радио Свобода. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, по существующей теоретической так называемой доктрине, действительно, появление дедовщины наши военные ученые, социологи, психологи связывают действительно с тем временем, когда в конце 50-х, начале 60-х годов в армию хлынул поток людей, которые, многие из которых имели криминальное прошлое, и они вот эти тюремные повадки, привычки, законы, издевательства, глумления, это, в общем-то, достаточно огромный ассортимент вот таких вот кощунственных приемов унижения человеческой личности. Я недавно подсчитал, вот буквально на днях, и я сам ужаснулся, прослужив 33 года в армии, я вдруг насчитал 30 издевательств. И фазаны, и сушеные крокодилы, и уточка, и улиточка, и телевизор, который, с помощью которого мучили Андрея Сычева. Ну и, в общем-то, это все констатация. Вы понимаете, я считаю, что сегодня важно, наверное, ломать голову над другим. Нам важно ломать голову над тем, как в данной, в реальной ситуации найти инструменты, чтобы вытравить из армии эту заразу. И далее отвечаю на ваш вопрос. Значит, ну вы знаете, еще во времена Петра I профессиональная армия была, и еще, кстати, замечу, что впервые военная полиция была, жандармерия, вернее, введена при Петре I. Но я хочу ответить на те вопросы, которые затронули слушатели Радио Свобода во время вашего радиоопроса. И на ваш вопрос. Значит, нет сегодня ни одной армии в мире, в том числе и профессиональной, в том числе так называемой профессиональной элиты, элитной, в которой бы не существовали признаки или реальные факты так называемой дедовщины. Весь вопрос в том, в каком масштабе эта зараза распространяется в армии. Вот в чем главный вопрос. И я согласен с теми слушателями Радио Свобода, которые действительно сказали, что создание профессиональной армии полностью на 100% эту проблему не решит. Но я считаю, что профессиональная армия позволит в значительной степени, даже я бы не побоялся сказать, в огромной степени искоренить это человеческое зло.
В «Независимой газете» на днях была опубликована очень любопытная статья «Дедовщина глазами социального психолога». Ее автор Алексей Рущин приходит к парадоксальному выводу, что в основе дедовщины стремление к свободе. Старослужащий может не застегивать гимнастерку, носить пилотку не так, как требует устав, не вставать по команде подъем и так далее. Это стало правилом. То есть, по сути, дедовщина – это такой легальный бунт против устава, регламентирующего до идиотических мелочей каждый шаг солдата. Так может быть, дело в том, что сама эта система муштры, система регламентации, изобретенная в XIX веке в прусских казармах, устарела, и причина неуставных отношений в самом уставе. Что вы об этом думаете?
Нет, я, позвольте, скажу собственное мнение, каким всегда пользуюсь. Я считаю, это просто красиво пришитые теоретические пуговицы, в общем-то, недостойны даже этого рассуждения какой-то суконной ткани. Вы знаете, мы очень привыкли подгонять различные теории под эту дедовщину. Я больше согласен с теми учеными, которые говорят, что в общем-то, дедовщина, она проистекает из самой природы существования военно-репрессивной машины, которая предусматривает естественное, подчеркиваю, естественное подчинение старшим по званию младшим, и отсюда вот часто некорректное использование вверенной человеку власти тому же сержанту. И если этот сержант человек некультурный, человек воспитанный на низкопробных принципах. И вот он получает эту власть над десятком солдат, то, естественно, он пытается руководить этими солдатами в крайне вульгарных формах. Но это одна лишь сторона проблемы, и достаточно небольшая, потому что проблема дедовщины, я вам скажу, это Атлантический океан проблем, на одном фланге которому стоит профессионализм военного руководства, а на другом фланге профессионализм сержанта. А между ними огромное сонмище различных проблем, которые нужно решать только в комплексе. Выпячивание хотя бы одной из этих проблем, оно разрушает, в общем-то, весь тот логический механизм, который необходимо сейчас использовать для того, чтобы начинать бороться с дедовщиной.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово нашим слушателям. Анна Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, собственно, я уже услышала вполне разумную мысль. Да, я разделяю, конечно, целый комплекс. Но самое главное, армия должна быть профессиональной. Не все годятся для казарм. Не все будут подчиняться.
Спасибо, Анна Павловна, за ваше мнение. Ахмед из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, ваш полковник. У меня два маленьких вопроса. Вам не кажется, что армия должна защищать интересы рабочих и крестьян? Это первое. А второе, вам не кажется, что занятия плохо проводятся в армии? Спасибо за ответ. Благодарю за внимание.
Добрый вечер. Позвольте ответить вам на ваши вопросы. Итак, отвечаю Анне Павловне. Анна Павловна, я на 1000% согласен с вами, что в России должна быть профессиональная армия. Но профессиональная армия – это армия, которая не создается в один день и даже в один год. Мы опять должны использовать мировой опыт, и мы должны помнить, что в другие армии профессиональных государств создавались десятилетиями. Хотя бы ту же профессиональную армию Соединенных Штатов Америки, насколько мне помнится, после Вьетнама создавали более 13 лет. Но это одна сторона. Принять формулу и создать формулу созидания профессиональной армии – это очень легко, но для этого необходимы прежде всего, естественно, деньги, и прежде всего деньги. И я понимаю, что за этими деньгами нужен жесточайший контроль, но для того, чтобы создать профессиональную армию, даже не такую миллионную, как более чем миллионную, чем сегодня в России, для этого здравомыслящие прагматики, теоретики, экономисты считают, что надо в 3 раза поднять военный бюджет. Может ли сегодня это позволить себя Россия? Не может. Потому мы вынуждены не таким вот революционным маниловским способом идти к профессиональной армии, а идем мы профессиональной армии поэтапно. Вы знаете, каким это способом делается. Делается способом постепенного наращивания количества контрактников в армии. А теперь отвечаю моему дорогому, уважаемому читателю, который сказал по поводу того, что сегодня армия не служит народу и что плохо проводятся политзанятия. Я считаю, что ваш вопрос относится к разряду центровых. Почему? Потому, чтобы понять нынешнюю природу вооруженных сил, мы должны дать себе предельно честный ответ. А в каких политико-экономических координатах истории вот находится сегодня наша армия. Наша армия – это армия страны с уродливым олигархическим капитализмом. Согласны? Согласны. Наша армия – это государство с крайне несправедливо устроенной системы, изначально поправшей святейшие принципы равных стартовых возможностей. Наша армия – это армия страны с бурно растущим количеством миллионеров и миллиардеров, с одной стороны, бурно нищающим населением на 90%. Наша армия – это институт, члены которого по своему материальному статусу находятся на самых низких ступенях социальной пирамиды. Наша армия – это организация, которая уже 14 лет кормится объедками госказны. и лишь в той степени, лишь бы сохранить основные признаки своего существования. Наконец, наша армия – это армия сыновей бедных родителей, как вы правильно говорите. Сыновей, которые уже хорошо понимают, что охраняют не отечество, а благополучие капиталистического варья и хорошо оплачиваем и управляем им власть. Естественно, подводим итог. Такая армия, естественно, не может не загнивать.
Офицеры в Челябинске, с которыми на этой неделе встречались представители общественной палаты, говорили, что искоренить дедовщину можно, если повысить им зарплату и ввести гауптвахту. Зарплаты понятно, а что вы, Виктор Николаевич, думаете о возвращении гауптвахты? Возможно ли оно и поможет ли?
Отвечаю на ваш вопрос. Вы помните, как несколько лет назад руководство Министерства обороны бурно аплодировала собственной же идее об отмене гауфакт вооруженных сил. Как это обосновалось? Это обосновалось тем, что мы продвигаемся к цивилизованным границам Европы, что мы начинаем жить по высшим демократическим канонам и настоятельно требовали устранить гауфакту из вооруженных сил. Это, насколько мне помнится, эту идею поддерживали правозащитники, в том числе и те, которые находятся при президенте Российской Федерации. И когда были закрыты гауфакты, в российской армии дисциплина ухудшилась, я не скажу, что наполовину, наверное, на 70%. Почему? Потому что командиры были лишены хотя бы того единственного инструмента влияния на казарменных хулиганов, которые у них были. Теперь вам привожу конкретный пример. Вот вам единственный случай, хотя бы единственный, а их были тысячи. Сержант Дед ударил молодого солдата, размозжил ему голову. И, естественно, солдата отвезли в голову. Что делает командир батальона? Командир батальона объявляет ему 10 нарядов вне очереди. Хотя это не вписывается в никакие уставы, а когда, при существовании гауфакта он должен был бы туда немедленно направить. И пока вот этот дед, совершивший фактически преступление над личностью солдата, он за это время искалечил еще троих солдат. Вот вам, товарищи, что такое, чем нам обошлась гауптвахта. И если бы вы посмотрели на документы главной военной прокуратуры, прокуратур округов и флотов, то вы бы в этот период, за эти два года увидели, что рост фактов дедовщины и издевательств, он получил бурнейший всплеск. Теперь что мы видим? Сейчас мы видим, как и все часто случается у нас в процессе реформирования армии. Мы сначала отказываемся, а потом с таким же стоном вымаливаем у парламента, у президента вернуть гауптвахту назад. Меня часто поражают вот некая такая манера обезьянничания, которую наши реформаторы освоили за последние 10 лет. Вот обязательно надо делать все, как на Западе. Обязательно у нас должно быть по тем же лекалам, как это случается, есть в армиях Запада. Вы понимаете, есть российская армия, есть путь российской армии трагический, с ошибками, трудный путь, но с учетом того же менталитета наших россиян, с учетом исторических традиций, нам надо почаще тянуть вот эту гусиную голову за океаны или в другие европейские страны и лямзить оттуда приемы, методы, способы организации, которые там есть. Мы должны выбирать свой российский путь, в том числе и в выборе вот этого репрессивного института, который, каковым является гауптвахта.
У нас много звонков. Матвей Наумович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я служил в армии, это был 49-й год. Армия была дисциплинирована, армии был порядок. Я вот сейчас вот говорят про дедовщину. Она и существует давным-давно. Почему не пресекли ее с первого раза? Почему после такой произвол в армии, когда молодых ребят уродуют, калечат, до смерти доводят? Почему это так? Я никак не могу понять.
Отвечаю вам, Матвей Наумович. Дикое ЧП с рядовым Андреем Сычевым показало, что не сработала огромная система, которые есть в нашей армии. Что я имею в виду? Допустим, система информации по команде, начиная от командира отделения и заканчивая министром обороны. Вы знаете, что вот этот тромб, он застрял сначала на уровне батальона, обеспечения учебного процесса этого училища, потом он застрял на уровне начальника училища, потом он еще 2 недели, информация никуда не уходила вверх до министра обороны, который в такой ситуации и оказался в полном неведении. Это одна сторона вопроса. Теперь я вам хочу сказать о совершенно другой. Система информации для того, чтобы Министерство обороны имело объективное представление о том, что происходит в казарме, подчеркиваю, в любой казарме, она пользуется и другими каналами информации. И тут бы я хотел бы назвать прежде всего это каналы нашей военной контрразведки, и тут второй канал медицинский. Но вы посмотрите, ни по системе военной контрразведки сигнал не прошел, не прошел на уровне медицинского управления. Если бы эти три, хотя бы эти три каналы работали, то хотя бы по одному из них информация бы до Министерства обороны дошла. Другой вопрос, как бы на это отреагировало Министерство обороны. Но тогда бы в любом случае министр обороны не попал в неловкое положение, говоря о том, что он находится высоко в горах и не имеет представления, о чем там случилось.
Давайте послушаем звонок Петра из Москвы. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Ну, из моего личного опыта, вот 1970 год, это советское время. Вот мы, студенты мои, проходим военную подготовку в лагерях. Вот из студентов из наших примерно 10% офицерами, в принципе, не могли быть в силу своей психологической неготовности к службе в армии. 10% офицеров, которые нас обучали и воспитывали, тоже не могли бы быть в армии. В чем это проявлялось? Ну, даже строем не все могут ходить, извините, да? Потом пьянки, потом шалости там над сержантом, сапоги куда-то украли. То есть это такая вещь. В армии нужны, помимо капелланов, там, как угодно, значит, еще и психологи. Вот нужно одного из трех оставлять только тех, кто идет в армию, из училищ, из рядовых и так далее. Вот мой отец... офицер генштаба, да, он прошел финскую, Великую Отечественную, японскую войну. Этот человек был совершенно другой психологии. Он муху не убивал, выпускал форточку. Он орал там благим матом, когда пистолет наводили на человека, да. Вот, я сам его сын, да, мне парикмахер говорил в парикмахерской, вы сын военного. Просто такая психология. Из армии надо гнать не готовых служить в армии людей. И, конечно, надо вернуть человеческое достоинство рядовому, офицеру и так далее. И даже дело не столько в деньгах, просто нужен отбор. Во время войны этот отбор идет естественным путем. Вспомните стаж сталинских маршалов, которые выиграли войну. А в мирное время должны быть психологи, врачи и так далее. На треть тогда или даже на 2/3 дедовщина уменьшится. Спасибо.
Спасибо вам, Петр, за очень интересный звонок. Я думаю, Виктор Николаевич, вы согласны со всем, что сказал наш слушатель.
Я, конечно, согласен. Я удивлен только потому, что тем, что наш уважаемый слушатель не знает, что в вооруженных силах есть и психологи. Они уже введены достаточно длительное время назад. Другое дело, что как они работают. Но я бы хотел сегодня еще сказать о другом. Товарищи, можно бесконечно размышлять о том, что армия – это сколок общества, что у нас нет сержанта-профессионалом, что офицеры ушли из казармы, что у нас, наконец, обрушили да нельзя систему воспитательной работы, что нет гоу-факт, что офицеры умышленно сокрывают факты дедовщины, потому что после этого, если не разоблачат, у них на карьере можно ставить крест, что у нас идеология насилия процветает на телевидении, что мало платят. Можно много говорить. Сегодня главный стратегический вопрос, как в данной, в реальной ситуации хоть как-то временно повлиять на ту ситуацию, которая создалась в российской армии. Речь прежде всего идет о тех быстрых инструментах. Я понимаю, понимаю, что сейчас и Министерство обороны, и Генеральный штаб Путину 1,5 килограмма бумаги планов положат на стол и так далее, но это будет перспективы, военная полиция, усиление воспитательной работы. Но я хотел бы сказать, что сегодня общество, государство, государственные мужи должны задуматься прежде всего о тех оперативных, подчеркиваю, инструментах, которые уже сейчас нужно немедленно внедрить в армию, потому что наших детей как продолжали, как бьют, так и будут бить. Я вижу, что никто не мешает и даже президенту Верховному Главнокомандующему издать указ, немедленный указ о временных мерах, хотя бы о временных мерах по усилению борьбы с дедовщиной. Нам, ну, Государственной Думе никто не мешает внести быстро коррективы в законы, в уставы о том, что насилие в армии над человеком, в армии, подчеркиваю, над человеком, который прикасается каждый день с оружием, оно должно касаться, караться в 3 раза жестче, нежели на гражданке. Я думаю, что и Генеральный штаб может быстро издать директиву об этих вот самых каналах информации, которые должны поступать наверх в каждом случае дедовщины, чтобы отсюда, из Москвы, армия смотрелась как рыбка в аквариуме, если отлажена будет система информации. Я считаю, что можно обсуждать вопрос о том, чтобы солдатские матери получили больший доступ в казармы. Ну, в конце концов, тот извечный контроль, вопрос об усилении гражданского контроля над армией, о котором сейчас думает Общественная палата. Но это, я подчеркиваю вам, только первые наметки, первые кроки, которые необходимо сейчас сделать, а не рассуждать о военной полиции, которую, возможно, мы не сумеем создать через 2 года ввиду финансовых и иных организационных проблем.
Спасибо вам большое, Виктор Николаевич. Я благодарю гостя программы «Итоги недели», военного эксперта Виктора Баранца и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий», рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели», сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Международное агентство по атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. В противном случае его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось 389 человек, найдены тела 195 погибших. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня днем тяжело ранены 3 военнослужащих. В Надтеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат. В мусульманских странах продолжаются акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В столице Сирии, Дамаске, сотни протестующих подожгли здание посольства Дании. На палестинских территориях были совершены нападения на представительство Евросоюза и французский культурный центр. В Индонезии от птичьего гриппа с начала года умерли еще 2 человека. Таким образом, общее число умерших от этой болезни в стране достигло 16. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты задержаны неделю назад в мечети во время молитвы. На юге Афганистана второй день продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами талибов. По данным властей провинции Гельманд, убито не менее 28 человек, в том числе 22 талиба и глава администрации одного из районов.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В Мадриде прошла церемония вручения премии Гойя, главной кинематографической награды Испании. Из испанской столицы корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Наибольший успех в нынешнем году имела психологическая драма «Тайная жизнь слов», снятая режиссером из Каталонии Исабель Койшет на английском языке с участием голливудских актеров Тима Робинса и Сары Поли. Эта картина, повествующая об отношениях молодой женщины, изнасилованной и оглохшей во время войны на Балканах, и инженера, обгоревшего при пожаре на нефтяной платформе, вызвала полемику среди кинокритиков ввиду надуманного трагизма сюжета, но тем не менее победила в 4 номинациях. «Тайная жизнь слов» – пятая работа Кайшет в художественном кинематографе. До этого она занималась рекламой. Ее любимые сюжеты – любовные истории, разворачивающиеся в экстремальных ситуациях. Любопытно, что награждение картины стало сюрпризом даже для режиссера – Исабель Кайшет. Я думала, что нам в лучшем случае дадут премию за сценарий, но никак не предполагала, что жюри отметит нас сразу в 4 номинациях, в том числе за сценарий, за режиссуру и как лучший фильм. Я очень довольна. Награду за лучшую актерскую работу получил испанец Оскар Хейнеда за роль легендарного певца-исполнителя фламенко Камарона де ла Исла в фильме «Камарон». За лучшую женскую роль получила Гойю Кандела Пенья, сыгравшая проститутку в фильме «Принцессы». Лучшим европейским фильмом был признан «Матчпоинт» американца Вуди Аллена, который члены жюри сочли европейским на том основании, что он снимался в Великобритании. Почти одновременно с вручением Гойи пресс-конференцию в Мадриде провела Ассоциация испанского кинопроката. Владельцы кинотеатров пожаловались, что они оказались на грани разорения после того, как правительство установило квоту обязательного показа фильмов испанского производства. «Власти не имеют права навязывать людям бездарные ленты лишь потому, что они испанские», заявил журналистам президент ассоциации Рикардо Эволи.
В Роттердаме подходят к концу международные кинофестивали, ориентированные на некоммерческое экспериментальное кино. Уже известно, какие фильмы получат главные награды фестиваля «Роттердамских тигров». Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
«За опасной чертой» – так можно перевести название награжденного одним из «тигров» китайского фильма. Режиссер-дебютант Хан Джие реконструирует недавнюю историю страны. Он рассказывает про своих сверстников, чей переходный возраст совпал с переходным периодом дикого капитализма. На приватизированных угольных шахтах нет элементарной техники безопасности. Дикие нравы царят и в школе, где учатся трое товарищей. У героев нет другого выхода, как закалиться и повзрослеть. Другая тигровая награда досталась уругвайцу Мануэлю Ньету Засу за фильм «Собака». Хотя в производстве участвовали Уругвай, Аргентина, Канада, Испания и Роттердамский фонд Хуберта Балса, картина представляет собой камерную драму, в которой почти ничего не происходит. Важна лишь атмосфера приморской деревни, застывшей в летаргическом сне, и рефлексия 25-летнего героя, который пытается строить свою жизнь вдали от шума городского. Следующую стадию поисков смысла жизни исследует американский фильм «Старое веселье» режиссера Келли Рейхарта. Двое приятелей, которым уже за 30, а у одного беременная жена, едут в горы в попытках вернуть прежние ощущения юношеского веселья. Но дважды взойти на одну и ту же гору еще никому не удавалось. В общем, если не считать китайского, победили тихие меланхоличные фильмы, где произносится мало слов и важную роль играет пейзаж. Тигры же, обычно любящие радикальное кино, проявили себя на этот раз довольно вялыми вегетарианскими существами. Зато вне конкурса на первый план вышли шоковые ленты, причем тоже дебютные. Британский режиссер Томас Клей показал «Великий экстаз» Роберта Кермишеля, фильм, про который в каталоге сказано, что не каждый способен его досмотреть до конца, потому что он завершается сценой чудовищного группового насилия. Причем примерный ученик, маменькин сынок и талантливый скрипач Роберт оказывается самым кровавым маньяком из всех троих преступников. Все эти безобразия происходят на фоне теленовостей из Ирака. А вот фильм «Ахлам» Мухаммеда Аль-Дараджи целиком снят в Багдаде, иракцем, бежавшим из своей страны и вернувшимся вместе с американской армией. Из разгромленных всех больниц на улице высыпали пациенты. В центре картины судьбы троих из них и прежде всего студентки Ахлам, потерявшей в хаосе войны своего жениха, а вслед за тем и разум. Дараджи сам помогал персоналу психбольницы вылавливать из городского бедлама сбежавших психов, а свое кино снимал буквально под пулями в реальной атмосфере разрушенного города. Такой возможности у кинематографа не было со времен Второй мировой войны. Можно удивляться, почему этот режиссерский дебют не был включен в конкурс, но никак не тому, что он остался самым сильным впечатлением фестиваля.
Знаменитый французский актер Жерар Депардье планирует сыграть главную роль в экранизации повести Гоголя «Тарас Бульба». Детали этого проекта Депардье обсуждал 1 февраля в Киеве. Актер побывал в гостях у президента Виктора Ющенко. За визитом французской звезды следил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Со времени «Оранжевой революции» Жерар Депардье уже в третий раз приехал на Украину. Как и прежде, программа его визита предусматривала встречу с президентом Виктором Ющенко и его супругой Екатериной. В этот раз в загородном доме семьи Ющенко Депардье ознакомился с коллекцией предметов украинской старины. На память ему подарили украинскую вышиванку. Впервые Ющенко встретился со знаменитым актером в минувшем году на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И с тех пор у них сложились весьма теплые отношения. Депардье тогда рассказал рассказал о своем увлечении историей казачества и поделился с украинским президентом мечтой – сыграть на экране гоголевского героя Тараса Бульбу. В это время на Украине обсуждалась возможность создания исторической картины по мотивам повести Гоголя с польским режиссером Ежи Гофманом. Слово украинскому кинокритику Владимиру Войтенко.
Ежи Гофман хочет экранизировать повесть Гоголя, и, насколько известно, некоторые первые движения были сделаны. Например, был заказан сценарий, написан, был выбор натуры сделан, но это остановилось на какое-то время, может, навсегда, неизвестно. Это, в конце концов, должен был быть такой негосударственный абсолютно проект. С другой стороны, министерство проводило конкурс сценариев или проектов, то есть государство тоже пытается экранизировать своими финансовыми вливаниями в повесть.
На вопрос, почему Тарас Бульба так и не стал совместным проектом кинематографистов Украины, Польши и Франции, в украинском министерстве культуры ответить не могут. Согласно неофициальной информации, у Гофмана и Депардье совершенно разные взгляды на эту картину. Теперь ее уже называют украинско-французской, и главная проблема заключается в спонсорах. Финансировать кинопроект обещал Индустриальный союз Донбасса, одна из крупнейших украинских корпораций, возглавляемая Сергеем Тарутой. Однако выделить деньги бизнесмен собирался для съемок фильма, режиссером которого станет Ежи Гофман.
Ведь это бизнес, это свои расчеты. Я сомневаюсь, что для Индустриального союза Донбасса очень важно было бы, чтобы именно Гофман был режиссером этого фильма. Наверное, все-таки они были заинтересованы в экранизации Тараса Бульбы.
В самой корпорации от комментариев на эту тему воздерживаются. Известно, что фамилия Депардье в кинопроекте «Тарас Бульба» изначально возникла по инициативе украинского кинорежиссера Виктора Греся. Ему и принадлежала идея пригласить француза на главную роль. Это не только поднимет престиж фильма, но и поможет найти средства на съемки. Со своим сценарием Гресь безрезультатно обращался и к первому, и второму украинскому президентам, продолжает Владимир Войтенко.
Сценарий сейчас рассматривается, насколько я знаю, в этом конкурсе Министерства культуры. Имеет ли это отношение к проекту Индустриального союза Донбасса? Судя по всему, не имеет. А то, что он обращался к президентам, я очень надеюсь, что наши президенты никогда не будут продюсерами.
Технические возможности съемок фильма «Тарас Бульба» в среду Депардье обсуждал на киевской киностудии имени Довженко. Популярный артист настаивает на том, чтобы и сценаристом, и режиссером фильма были французы. Предполагается, что в проекте будет участвовать и известный американский актер Джон Малкович. Когда планы Депардье начнут воплощаться в жизнь, пока неизвестно. Кроме кино, на Украине его интересует и бизнес. Он хотел бы выпускать интернациональное вино, используя крымский виноград и французские технологии. Для реализации этой идеи Депардье не исключает создание на Украине совместного предприятия.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ежегодное обращение президента Буша, шпиономания в Москве, номинации на премию «Оскар», внучка Анасиса борется за его наследство. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Анализируя обращение к нации президента Буша, Newsweek пишет, у присутствующих создавалось впечатление, что они слушают выступления двух разных президентов. Один уважительно высказывался в адрес оппонентов, стараясь найти с ними общий язык ради будущего страны. Другой называл критиков протекционистами, пацифистами и обвинял в отсутствии патриотизма. Один громил тиранов и диктаторов, а другой не хотел признавать итоги выборов в Иране и на палестинских территориях. Действительно, Буш попал в трудное положение. Надежды на то, что демократия – лучший союзник в борьбе с терроризмом, не оправдались. Выборы на Ближнем Востоке показали, экстремисты и вооруженные группировки пользуются гораздо большей поддержкой населения, чем он себе представлял.
Показанная по центральному российскому телевидению видеозапись ФСБ о якобы действующих в Москве британских разведчиках напоминала новую захватывающую сагу о Джеймсе Бонде, пишет «Тайм». Как утверждалось, шпионское оборудование было размещено в обыкновенном булыжнике, который позволял английским агентам и предателям родины из России обмениваться информацией. Кстати, имя этого гнусного предателя так и не было названо. Согласно телевизионной версии, британский дипломат, решивший прогуляться по парку, поднял пресловутый камень и тем самым полностью разоблачил себя. Своей деятельностью он нанес державе вред, сопоставимый разве что с соблазнением Джеймсом Бондом очередной сотрудницы российских секретных служб. Но суть не в этом. Якобы имевший место инцидент немедленно послужил поводом для обвинений в адрес британских властей, которые оказывают поддержку российским неправительственным организациям, в том числе и Московской Хельсинкской группе, действующей 1976 года. Ни для кого не секрет, что агенты спецслужб работают даже в дружественных странах. Но считать неправительственные организации пособниками врага – это что-то новое. Недавно Путин подписал закон, согласно которому все независимые общественные объединения, как российские, так и иностранные, должны пройти перерегистрацию, что ужесточит государственный контроль над ними. Нововведение вызвало резкую критику на Западе. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, подобные шаги могут посеять сомнения в целесообразности председательства России в «Большой восьмерке» и даже членства страны в клубе самых могущественных стран мира. Бесконтрольным неправительственным организациям Путин решил противопоставить общественную палату, которая, естественно, будет действовать под патронажем Кремля. И еще один классический пример абсурда, который отмечает «Тайм». Шпионская сага ФСБ была показана сразу же после анонса сериала «В круге первом» по книге Александра Солженицына о временах, когда ни в чем не повинные люди отправлялись в лагеря по обвинению в шпионаже. Холодная война, возможно, и закончилась, но узнать об этом из передач российского государственного телевидения вряд ли удастся.
Ежегодно, накануне вручения премии «Оскар», авторы самых нашумевших фильмов собираются за круглым столом, чтобы подвести итоги, пишет Newsweek в статье под заголовком «Оспаривающий приз». На этот раз вместе собрались Стивен Спилберг, Джордж Клуни, Анг Ли, Пол Хаггис и Беннет Миллер. Но речь шла не о политической ленте «Мюнхен» и не об антироссийской драме Хаггиса «Столкновение». Фильм Клуни «Спокойной ночи и удачи» также не вызвал серьезной дискуссии. Даже печальная история «Любви горбатая гора» Анга Ли, которую больше всего хвалили кинокритики, упоминалась вскользь. В центре внимания оказался самый молодой и наименее опытный среди собравшихся метров 38-летний Беннет Миллер и его фильм «Капоте». Пока Спилберг развлекал собеседников красочным рассказом о своей давней встрече с выдающимся драматургом Труманом Капоте, Миллер оставался спокойным и невозмутимым, и всем показалось, что он под серьезным кайфом и витает где-то в облаках. Тем не менее, 9-й по счету круглый стол накануне вручения «Оскаров», по мнению организаторов, прошел весьма плодотворно.
Утром 29 января внучка легендарного миллиардера Аристотеля Анасиса, Афина, проснулась в радостном возбуждении. Это был 21-й день ее рождения, который совпал еще с одной важной датой. Прошло 2 месяца со дня свадьбы с эффектным бразильским наездником, которого близкие и пресса именуют попросту «Дода», пишет «Тайм» в статье под заголовком «Схватка миллиардеров». От своей матери Кристины Анасис дочь унаследовала всего 600 миллионов долларов и теперь по достижении совершеннолетия рассчитывает получить остальную часть баснословного богатства своего деда – примерно миллиард. Но за это придется побороться. Дело в том, что деньгами управляет благотворительный фонд, созданный в память о погибшем сыне Аристотеля Анасиса. И председатель траста утверждает, что, несмотря на совершеннолетие, Афина не получит ни цента из дедушкиного состояния и, скорее всего, наживет кучу проблем. По его словам, речь не идет о том, на какую сумму рассчитывает наследница. Можно говорить только о вкладе, который она захочет внести в деятельность фонда. Но молодая леди пока не завоевала достойной репутации в деловых кругах, поэтому место в совете директоров ей никто предлагать не собирается. Достаточно сказать, что в 17 лет она бросила учебу, а когда родной отец попытался урезать ее непомерные расходы, подала на него в суд и получила контроль над всеми унаследованными от матери деньгами.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Берлинские папарацци на этой неделе гонялись за неожиданно появившимися в городе Майклом Джексоном и Брэдом Питтом. Но зачем звезды приехали в немецкую столицу, им узнать так и не удалось. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
В Гамбурге в частном доме загадочно гостил Майкл Джексон с двумя своими детьми. Дом был окружен несколькими нарядами полиции и многочисленными подростками. Идол показался пару раз в окне и выставил записку о своей любви к Германии. Личность владельца дома была вскоре вычислена журналистами. Это менеджер поп-музыки Вольфганг Шлейтер. Его ныне 23-летний сын познакомился с Джексоном 11 лет назад на телешоу «Спорим, что?». И все эти годы переписывался с королем поп-музыки. Джексон, осчастлививший визитом бывшего ребенка, так и не вышел из дома к настоящим детям, но расписался на собранных у них проспектах и дисках и заказал для всех дежуривших на морозе пиццу в достаточном количестве. 47-летний ребенок Майкл Джексон, как говорят одни, все еще в Германии, но где неизвестно, другие утверждают, что он уже в Бахрейне. Но ни те, ни другие не могут ясно ответить на вопрос, зачем приезжал-то. В Берлине царила в эти дни суета вокруг целого киносозвездия. Началось с того, что некий берлинец, сидя в кинотеатре на документальном фильме о Галапагосских островах, оглянулся и увидел за собой Брэда Питта и Анджелину Жоли. Он сфотографировал мобильником знаменитости и заработал неплохой гонорар на телеканале РТЛ, сделавшем про его удачу сюжет. Но теперь все телеканалы полны незаметно сделанных съемок Питта и беременной Жоли, а также двух ее приемных детей. Компания гуляет по городу без телохранителей. Правда, в сопровождении лимузина. Причина опять-таки неизвестна. Может быть, Анджелине посоветовал погулять по Берлину ее крестный Максимилиан Шелл. А может быть, сам Брэд Питт, который приезжал на премьеру «Трои» и еще тогда проявил интерес к городу, решил показать его своей Анджелине. Но так или иначе, звезд можно было видеть в берлинских кафе, в магазине игрушек берлинского Монмартра, как называют район Преслауэрберг, и в еврейском музее. И друзья, как оказалось, есть не только у Джексона в Гамбурге, но и у Питта и Жоли в Берлине. Это архитекторы Вольфрам Путц и Томас Виллемайт, которые перестраивают виллу Брэда Питта в Лос-Анджелесе.
Курьез недели от Юрия Векслера.
Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Ильичевский.
Елена Афанасьева в ежедневном журнале пишет о премьере телесериала по роману Александра Солженицына.
Уверена, что большинство зрителей, смотревших первые серии, сам роман не читали. Не знают о его влиянии на сознание российской интеллигенции, не знают и об отличиях произведения Нобелевского лауреата от всего литературного и телевизионного потока, созданного на лагерно-репрессивные темы уже после Солженицына. Пусть не обидятся на меня создатели в круге первом, но мне кажется, их сериал должен был, обязан был появиться на несколько лет раньше. Тогда он стал бы огромным общественным событием, а не просто телевизионным, каким стал сейчас. Кроме того, всегда снимавший качественное, большое кино, Глеб Панфилов не захотел или не смог учесть особенности телевизионного восприятия. Вскормленный мылом, телезритель привык к коротким эпизодам, быстрой смене сцен и планов и обязательному крючку в конце каждой серии, который цепляет его, чтобы вернуть к экранам завтра. И, наверное, даже киноклассик не может не учитывать все эти тонкости зрительского восприятия, в случае, если он работает для телевидения. Впрочем, нельзя забывать о том, что 3/4 зрителей у экранов все-таки остались.
Дмитрий Бодовский в газете «Ру» публикует статью под названием «Анатомия преемника».
Пока «Единая Россия» взаимодействует преимущественно с президентом и его администрацией. Хотя в последнее время немного общается по нацпроектам и с Дмитрием Медведевым. С другой стороны, в самой партии, ассоциируемая с первым вице-премьером «Правая платформа», сейчас в некотором загоне. Возникает вопрос, а будут ли осуществляться в действительности в ближайший год и все остальные линии технологии передачи власти преемнику? На сегодняшний день, пожалуй, ничего подобного не происходит. Возможно, что и не произойдет. И как сегодня прогнозируют многие, ныне действующий глава государства после марта 2008 года так и останется, пусть и неформально, главным человеком в стране. Но это будет означать только одно. Необходимая стране, по словам Владимира Путина, твердая президентская власть обернется своей противоположностью. Превращение всенародно избранного президента России в номинальную фигуру будет пострашнее любого партийного правительства.
Наталья Геворкян в газете «Ру» пишет о фильме Спилберга «Мюнхен».
Это история не про евреев и палестинцев. Это история про безнравственность человечества. Про человечество, подкармливающее, использующее, обучающее, финансирующее террористов. Про заигравшееся и, по сути, глубоко безразличное человечество. Устроив бойню в Мюнхене, Мюнхене через 36 лет после Гитлеровской Олимпиады, после войны, после миллионов погибших, после Нюрнбергского процесса, эти парни из «Черного сентября» плюнули в лицо миру, не Израилю. И мир утерся и продолжал бегать, прыгать и плавать. И этот же безнравственный мир, игравший в пинг-понг под крик 11 заживо сожженных людей, с каким-то невыносимым лицемерием обсуждает с тех пор, нравственно ли было со стороны евреев мстить. Спилберг, конечно, снял кино не о мести, хотя некоторые эпизоды в точности повторяют одноименную книгу. Он снял кино о жизни и смерти, которые смотрят друг другу в глаза. И в этом немом диалоге есть все нравственные вопросы, которые не могут, ну не могут быть исчерпаны простым нажатием курка или простым нажатием кнопки детонатора. Наоборот, с каждым выстрелом эти вопросы становятся все более болезненными для одних и все менее значимыми для других. Он снял фильм про любовь и ненависть, про боль и страх, про высокое и низкое в одном флаконе и про то, как стенки флакона лопаются, не выдерживая этого напряжения.
Александр Гольц в ежедневном журнале публикует статью под названием «Генерал Гущий. Обыкновенный».
История с Ичевым не была для меня чем-то неожиданным. Дело-то в том, что советский, а потом и российский офицер, особенно младший офицер, никаких прав не имеет. Точно такая же система унижения старших младшими, какая существует среди рядового и сержантского состава, существует и в офицерском корпусе. И это создало иной военный характер. Когда инстинктивно в любой кризисной ситуации первым делом наш офицер врет. Вспомним такие ставшие хрестоматийными примерами, как адмирал Кураедов, когда он на голубом глазу, после того, как ракеты не вышли из шахт на атомной подводной лодке, бодро сообщил, что никакого пуска не предполагалось вовсе, предполагалась имитация пуска. И вот на эту имитацию они привезли президента. Этот холопский принцип, что быстрее надо что-то говорить, чтобы тебя не начали бить батагами. Он действует, к сожалению, в российской армии. И вот этой ложью наша армия, к сожалению, пронизана снизу доверху.
Комментарий Александра Гольца завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свободы» – первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отметил 75-летний юбилей. Борис Ельцин родился в Свердловской области в крестьянской семье. Инженерное образование получил в Свердловске. Работал на разных должностях в строительных организациях. С 68 года на партийной работе. Член ЦК КПСС с 81 года. Первый секретарь сначала Свердловского, а потом Московского горкома КПСС. В 90 году избран председателем Верховного Совета РСФСР. На 28-м съезде КПСС демонстративно вышел из партии. В июне 91 года был избран президентом России, а через 5 лет переизбран на второй срок. В декабре 99 года досрочно сложил с себя полномочия главы государства. О человеке недели «Радио Свободы» говорит бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов.
Это, конечно, колоссальная эпоха для России. Эпоха перемен, эпоха надежд, в какой-то степени и горестных минут, которые мы пережили в тот период времени. Но все ради того, чтобы Россия вырвалась в цивилизованные, демократические, свободные страны. В этом плане, конечно, роль Бориса Николаевича исключительна, потому что это мог сделать только человек огромного мужества, смелости, блестящего интеллекта. Вот то, что он сделал за свою эпоху, особенно в первые годы, многие связывают это со слом, а на самом деле я-то был участником, на самом деле мы, если и ломали, то одновременно строили. То, что в последующем будет, будет видоизменяться что-то, будет что-то корректироваться, будет что-то улучшаться, но принципиальные положения, они все-таки были отработаны и заложены в тот период времени. И если мы бережно отнесемся к Конституции и научимся, в общем-то, с уважением жить к закону, то я предполагаю, что то, что было сделано Борис Николаевичем, будет, естественно, в положительном плане развиваться. Мы сегодня делаем какие-то шаги отступления, горькие. Не знаю, с точки зрения президента кажутся они необходимыми, ему народ доверил, в конце концов, руль. Но я верю, что это временное отступление. Я верю в то, что ту страну, которую Ельцин задумал, она будет у нас. Горький осадок, который, вообще говоря, остался у многих от резких процессов, которые происходили в тот период времени. И, естественно, оценить люди это не могут, потому что многого не знают, многое не понимают, Многое у них осталось еще в памяти Горького от того, что пришлось пережить. Естественно, каждая революция несет с собой и огромные трудности, и беды, может быть. Но я абсолютно убежден в том, что со временем эти оценки будут меняться. Будут меняться в сторону положительного отношения того, что сделано было Борис Николаевич.
О человеке недели, радио «Свобода», Борисе Ельцине говорил бывший глава президентской администрации Сергей Филатов. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей вы услышите программу «Дорога свободы». В прямом эфире будет обсуждаться вопрос: государственная поддержка обездоленных детей – это реальная помощь или лицемерие чиновников? В студию придут директор разгромленного детского дома в Подмосковье Максим Егоров, юрист службы уполномоченного по правам человека Марина Родман, сотрудник немецкого информационного агентства РУФА Карстен Покайзер, а также дети и воспитатели детского дома.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org